Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Галоўная тема сённяшняй гадзіны. Замест афіцыйнага Менску на пытанне авіябазы Расіі ў Беларусі рэагуюць Рада БНР і Таццяна Караткевіч. Наколькі выконваюцца выбарчыя праграмы Александра Лукашэнкі, дзе абяцаная 1000 даляраў заробку? Выбраная з онлайн-канферэнцыі Мікалая Статкевіча. А таксама ці памяняюць украінскую лётчыцу Саўчынку на расійскіх салдатаў. І прапануем інтэрв'ю залатой еўрапейскай чэмпіёнкі Аліны Талай пра спартовыя мары і беларускую мову. Сёння суд аштрафаваў Мікалая Статкевіча на 40 базавых велічынь, гэта больш як 7 мільёнаў рублёў, за правядзенне пікета каля Менскага ГУМа 10 верасня. Гэта максімальны штраф, які прадугледжвае артыкул за парушэнне правілаў правядзення масавых мерапрыемстваў. Статкевіч на судзе не прысутнічаў, бо кажа, што не атрымліваў позву і збіраецца прысуд абскардзіць. Дарэчы, замест суду Мікола Статкевіч прысвяціў свой час адказам на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды», і мы плануем пазнаёміць вас з некаторымі урыўкамі.
Што рабіць беларусам, калі пасля пачатку Майдана Пуцін увядзе ў нашу краіну зялёных чалавечкаў? Сім і так зразумела, што ён проста так Беларусь не адпусціць.
Рабіць не Майдана, а плошчу.
Ну, а на заўтра Статкевіч зноў склікае сход выбарцаў і запрашае на яго Александра Лукашэнку. Кандыдат у прэзідэнты Таццяна Караткевіч правяла сёння раніцай перадвыбарчую акцыю «Кава за так». Яна частавала студэнтаў БДУ кавай і заклікала аддаваць за яе свае галасы. Агітацыйная перадвыбарчая акцыя адбылася перад пачаткам заняткаў пры ўваходзе ва універсітэцкі гарадок БДУ.
Вот вам лично нальет кандидат в президенты Татьяна Караткевич. Не стесняйтесь, подходите, знакомьтесь.
Нет, такого еще никогда не было. И, ну, я считаю, что это действительно тот повод, по которому стоит проснуться
в 6 утра.
6 утра.
Конечно, я жду ответной реакции на такую активность, на которую, я думаю, что все способны. Но сегодня, по ощущениям, многим интересно узнать, какая у нас есть альтернатива. Ну, а я, Татьяна Караткевич, сейчас именно эту альтернативу, демократическую альтернативу представляю.
Сёння ж пазней Караткевіч правяла яшчэ адзін пікет, куды запрасіла вайсковага эксперта, каб абмеркаваць пытанне расійскай авіябазы ў Беларусі, і рэпартаж вы пачуеце неўзабаве. Ну, а старшыня ЦВК Лідія Ярмошына сёння паведаміла, што толькі 3 з 4 афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў на прэзідэнта падалі заяўкі на ўдзел у тэледэбатах. Да Таццяны Караткевіч і Сергея Гайдукевіча, якімі першымі падалі заяўкі, далучыўся і Мікалай Улахович. ЦВК прадугледжвае, што тэледэбаты могуць адбыцца, калі пра сваё жаданне ўдзельнічаць у іх заявяць як мінімум 2 кандыдаты. Такім чынам, гэтая ўмова выкананая. І дэбаты прэтэндэнтаў пройдуць 3 кастрычніка на тэлеканале «Беларусь-1». Дадам, што ў часе мінулай выбарчай кампаніі Александр Лукашэнка таксама адмаўляўся ад удзелу ў дэбатах з іншымі кандыдатамі.
Якія асаблівасці ў ідэйным і адміністратыўным сэнсе мае цяперашняя прэзідэнцкая кампанія Александра Лукашэнкі? Наколькі прапарцыйна ў дзяржаўных медыях прадстаўлены розныя кандыдаты ў прэзідэнты? Чаму афіцыйныя СМІ запрашаюць незалежных экспертаў і ці працягнецца гэта лібералізацыя пасля выбараў? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць медыэксперт Паўлюк Быковскі і палітолаг Юры Чаусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» у нашым эфіры хвілінаў праз 35. І як вы чулі з выпуску навінаў, гарадскі суд у Данецку, гэта Данецку ў Расіі, у Растоўскай вобласці, сёння пачаў разглядаць справу ў дачыненні грамадзянкі Украіны лётчыцы Надзеі Саўчынкі, якую абвінавачваюць у датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў у Донбасе. Судовыя слуханні праходзяць у адкрытым рэжыме, і мы атрымалі першы відэазапіс, у якім Саўчынка называе усе абвінавачванні брахнёй. Яна выступае па-украінску з перакладчыкам.
Все, што написано, брехня.
Не вызнаю все, што написано, враньё.
І пазней мы паговорым пра тое, ці ёсць шанцы, што Саўчынку могуць памяняць на расійскіх салдатаў, якія затрыманыя ва Ўкраіне. Мы раскажам таксама пра гарадзенскіх валантэраў, якія збіраюць гуманітарную дапамогу для уцекачоў з Донбасу. Збор гэтай дапамогі каардынуе Алесь Кіркевіч.
Нема ніякіх пафосных размоваў, мы за гэта, бо зазвычай бывае так, што пафосныя размовы это вот для Фейсбука, для нейкіх застольных нейкіх выпадкаў. А тут чалавек проста прынёс, ён зрабіў канкрэтную справу і больш ад яго нічога не патрабуецца. І ён сам разумее, і мы разумеем, што нейкі пафас, нейкія лішнія словы, яны сапраўды тут, ну, не маюць ніякага значэння.
Гаворыць Алесь Кіркевіч з Горадні.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Афіцыйныя беларускія ўлады пакуль ніяк не каментуюць распараджэнне прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна, якое тычыцца стварэння авіябазы ў Беларусі. На пытанне нашага карэспандэнта, дзе можа размясціцца такая расійская авіябаза ў Баранавічах ці Бабруйску, у міністэрстве абароны адказалі толькі словамі без каментароў. Ну, а найбольш гнутка на гэтую інфармацыю рэагуе кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч, якая сёння на свой выбарчы пікет у Менску запрасіла вайсковага эксперта. Там жа пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінска, якая з намі на сувязі. Добры вечар, Інна.
Добры вечар.
Інна, дык у якім святле ішла размова пра расійскую авіябазу і хто даваў дасвечаныя каментары?
Ну, пікет праходзіў даволі людным такім месцы ў абедзены час каля універсаму цэнтральны. І давала сама Таццяна Караткевіч і яе давераныя асобы. Прычым спачатку яе на пікеце не было, яна затрымлівалася ў амбасадзе Францыі, дзе сустракалася з дыпламатамі. А вось давераная асоба, афіцэр запаса, вайсковы аналітык сайту Беларусь Security блог Леанід Спаткай тлумачыў мінакам, што спыняліся, якія замежныя аб'екты ёсць зараз на тэрыторыі Беларусі і чаму наша краіна толькі імкнецца да нейтралітэту, хоць у Конституцыі запісана, што яна нейтральная ўжо. Вось давайте паслухаем Леаніда Спаткая.
Что в Беларуси, что у любой іншай краіны свету нейтралітэт это означае не удзел ні ў якіх вайсковых блоках. Па-другое, адсутнасць любых вайсковых аб'ектаў на сваёй тэрыторыі это не толькі датычыцца вайсковых баз, але і іншых вайсковых аб'ектаў, напрыклад, на сённяшні дзень это у нас два аб'екты Расійскай Федэрацыі: станцыя ранняга папярэджання пра напады Каляганцевіч і станцыя сувязі Калявілейкі. Яны дакументальна лічацца аб'ектамі Беларусі, але на у эксплуатацыі расійскіх вайскоўцаў і таксама адсутнасць любых вайсковых фарміраванняў, вайсковае прадстаўніцтва. Згодна з Канстытуцыяй, Беларусь рухаецца ў напрамку да статусу нейтральнай дзяржавы, але не мае на сённяшні дзень, таму што ёсць замежныя вайсковыя аб'екты вайсковых фарміраванняў.
І вось на пытанне Радыо Свабода, ці можна яшчэ прадухіліць стварэнне расійскай авіабазы на тэрыторыі Беларусі, спадар Спаткай патлумачыў, што ў прынцыпе можна, але на гэта павінна быць палітычная воля кіраўніка Беларусі. А той праект, які надрукаваны расійскім бокам, уяўляе сур'ёзную пагрозу нават нацыянальнай бяспецы Беларусі.
Калі хто чытаў, ці знаёміўся з ім, хаця б у тых вытрымках, што былі надрукаваны на сайце праекту Беларусі Курці Блок, звярнулі ўвагу, што ёсць такі выразы наконт того, што расійскія вайскоўцы могуць выкарыстоўваць зброю згодна з законадаўствам Расійскай Федэрацыі. Гэта па-першае. Па-другое, што пад ахову гэтай базы могуць перадаслацыруцца і іншыя вайсковыя фарміраванні Расійскай Федэрацыі. Ну, напрыклад, для аховы гэта палка 20-40 самалётаў будзе перадаслацырана мотастралковая дывізія. Бо праект гэтай таму не мае ніякіх абмежаванняў ні па колькасці вайсковага складу, ні па колькасці вайсковых фарміраванняў.
Інна, а якія ацэнкі давала сама спадарыня Караткевіч?
Ну, спадарня Караткевіч, па-першае, вельмі ўражаная сустрэчамі з людзьмі. Яна вельмі актыўна зараз працуе, вось сказала, за апошнія два дні, толькі яна правяла 10 сустрэч. І кажа, што непакоіць людзей і што яе непакоіць, што з людзьмі не раяцца, што іх ставяць перад фактам. Вось яна прыводзіла, у прыклад, сітуацыю з атамнай станцыяй, якую будуюць, што людзі абсалютна не ў курсах былі, які праект, хто будуе, і тое самае з авіабазай. Ці патрэбна яна людзям ці не, людзі проста з імі вось ніхто не раіцца, што меркаванне людзей тут не ўлічваюцца. Давайте ЕЕ послушаем.
И самый важный вопрос, который они мне задавали, из встречи встреч, это вопрос, касающийся атомной электростанции. Получается, что этот важный вопрос о строительстве, о заключении договора для людей прошел незаметно. И сегодня они беспокоятся о своем будущем. И точно такой же вопрос – это решение о размещении здесь иностранной военной базы. Люди хотят участвовать в принятии решения. Я сама лично выступаю против того, чтобы на нашей территории были иностранные военные объекты. Я выступаю за то, чтобы сегодня у людей спрашивали, советовались. И именно поэтому я сегодня стала кандидатом в президенты, потому что я представляю голос тех людей, которые хотят, чтобы с их мнением считались.
И вот я уже казала, что Татьяна Короткевич вельми активно працует. Вот литерально сегодня у ее осемой раницы был пикет каля БДУ, корпуса химичного факультета. Она состракалась со студентами, потом с дипломатами. Вот третий пикет был у день, а литерально на этом пикете раздавали еще запрошение, что сегодня у помешканий хореографичной в учельни на станции метро «Спарт» Пивная будет великая встреча у зале с ее выборцами. Я сама с ее ездила по городах, и за один день она наведала аж на 5 городов. Были с початку пикета у Новополоцку великая встреча у школе. Тому вось активности просто можно удивляться. Саправды вельми насыщенная ее программа и вельми активно она зараз працует.
Дозваляючы стварэнне расійскай авіяцыйнай базы на тэрыторыі Беларусі, афіцыйныя ўлады спрыяюць падвышэнню наступальнага патэнцыялу пуцінскай Расіі і супрацьпастаўляюць Беларусь іншым краінам нашага рэгіёну. З такой заявай выступіла Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР падкрэслівае, што не будучы легітымным прэзідэнтам Беларусі ад 96-го году, Александр Лукашэнка не мае юрыдычнага права прымаць рашэнні ад імя Рэспублікі Беларусь. Як не мае гэтага права і сфармаваны насуперак закону і дэмакратычным нормам так званы нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь. Рада БНР звяртае ўвагу на тое, што стварэнне замежнай вайсковай базы на тэрыторыі Беларусі наўпрост супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у якой замацаванае імкненне да нейтральнага статусу нашай краіны.
Жывая свабода з Алінай Ціханович.
Эканаміст Віктар Цярэшчанка, які заўчасна выбыў з выбарчай кампаніі, раскрытыкаваў эканамічныя праграмы ўсіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі, ну і асаблівую ўвагу ён звярнуў на праграму Александра Лукашэнкі. Вось што ён сказаў нашаму радыё.
Прочитал я программу главы государства, человека, который на этой должности сегодня. Набор каких-то непонятных, не хочу сказать коммунистических, социалистических, но набор слов и терминов. Ничего больше. Ни о результатах за 20 лет, в кавычках успехах, ни об успехах действительных, если они есть, а лозунги, которые, возможно, стоят у кого-то в думах или в голове, или в планах, лозунги обеспечим, построим, все. Очень жаль. Аналогично происходит и с другими кандидатами. Просто лозунги. Просто смешно. Ну, возьмите книгу, хоть почитайте, как это сделать. Четко написано. Можем провести семинар, занятия. Ребята, сидите на должностях, возьмите это, пожалуйста. Примените это на практике. Я хочу еще раз повторить. Или от ума, или злой умысел против белорусского народа. Лозунги, они никому не нужны. Нужно конкретно говорить, конкретно. Тоже, может, хочу догнать курицу, но если я ее не догоню по каким-то причинам. Чего ж мечтать что-то тут?
Кажа Віктар Цярэшчанка. Дарэчы, Радыё Свабода нагадвае, што 5 гадоў таму Александр Лукашэнка абяцаў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларуса наблізіцца да 1000 даляраў. Наколькі ваш заробак наблізіўся да гэтай сумы? Ці паўплывае гэта на тое, як вы будзеце галасаваць на выбарах? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Так это не только от президента зависит, это в мире, что творится. Это же правда? Ну, это не только от его одного. Беларусь – это маленькая, как ветер в листке, так и Беларусь качает. Вообще это, поэтому, что повлияет это? Я думаю, что нет. Главное, у нас тихо, спокойно.
Я могу одно сказать, что когда я устраивался на работу, у меня зарплата была $500, а теперь она упала до 300.
Скажите, это поуплывает на ваш выбор теперь, как вы пользуетесь?
Да, я уже не верю этим обещаниям. Мне когда-то обещали положить асфальт на мою улицу. частном секторе. Да, его положили, но через год он весь развалился. И вот эти обещания дальнейшие меня как бы не особо интересуют.
Як буду, то это я буду. Приближалось, а потом знову як доляр скокнув, и знову упало. Этот курс доляра...
Скажите, моя уменьшается. Ну, часы меньше ставят, часы срезали. И, соответственно, меньше часов, меньше зарплата. Ну, потому что обещается, а не выполняется. И
я думаю, что эти обещания так и остаются обещаниями. Они не претворяются в жизни. Ну, я буду голосовать за Лукашенко, потому что не вижу альтернативы.
Красный. Нет.
По обещаниям.
Мне навредилось. А можно я не буду отвечать на этот вопрос? Ну, я останусь при своем мнении, озвучивать его пока не хочу.
Сейчас кризис везде, в принципе, не только в Беларуси. Ну, зарплата нет. Ну, это как бы больше мировое. Ну, что, если в мире все творится, президент же как бы все не может сделать? Меня устраивает стабильность покуда хотя бы в Беларуси, поэтому. Хотя хоть какая-то, но есть зарплата.
Ну, вы знаете, если бы не было вот такого, ну, скажем так, экономического мирового кризиса, да, я думаю, что все с этим связано, то, возможно, бы она где-то так и была. Так, извините меня, за один год оно с 10 поднялось до 18. Ну, а откуда же? Как она вырастет до 500? Мое личное ощущение, что, скажем так, это уже все решено без нас. Что решено, что выиграет Лукашенко, безусловно.
Такие меркования мы почули у Гародні. Грамадство, стиснутое прессом страху, здольное на нечеканный выбух. Это одна из заяв, которую сделал сегодня Миколай Статкевич, отказываючи на питание наведников сайту «Свободы». Нагадаю, что политвязень, былый политвязень, кандидат у президенты на выборах 2010 года, Микола Статкевич был только недавно вызволен с тюрьмы по помилованию. Зараз пропонуем вам короткий гуковый запис отказу на питание.
Сергей Зменско задает свое питание. Миколай, вы отсиделись 5 годов, не писали прошение о помиловании, не сломались и не съехали за кордон. Доказали, что от своих слов не отмовитесь, а свои идеалы не здрадите. Вы, соправды, для многих один в Беларуси политик, якому можно верить. Тому я пытаюсь, что нам робить 11 кастрычника.
Для меня этой даты не існує. Когда Лукашенко не придет 23-го, я признаю, что, например, ему еще одну встречу, еще один шанс дал бы. Например, 10 кастрычника, когда еще идет агитационная кампания, когда уже будут все назиральники и СМИ тут. Собраться разом и послушать его все ж таки. А когда не придет, тогда визначиться у своем ставлении до всей этой кампании, ти ходить на эти, не ходить, и у тем, что мы будем робить далее. А так само поговорить про то, какой бы цедовной могла бы быть наша Беларусь, коли бы не было этого человека.
Микола, так назывался наступный наведник. Его питание. Что робить белорусам, коли после початку Майдана Путин уведе у нашу краину зеленых человечков? Всем и так заразумело, что он просто так Беларусь не отпустит.
Робить не Майдана, а площадь.
Марат, коли наш шлях лежит в Европу и на Запад, то в упадку смены улады мы повинны будем неоткладно выйти с этого союза и обновить межу с Россией. Ти сгодны вы с таким подходом?
Не сгоден, бо наш шлях лежит не на Запад, наш шлях лежит до Беларуси, до нормальной, европейской, заможной, вольной белорусской Беларуси. А резкие рухи в экономике, они не показаны. Я думаю, что коли будет демократичная Беларусь, коли влада будет у народа, он повинен будет разглядеть питание, який шлях, какие союзы найлепше будут для Беларуси на той момент. Что тогда будет, мы не ведаем.
Короткое питание от Олеси. Смиротное покаяние повинно быть отменено?
Так.
Вера задает наступное питание. Ти повинна Беларусь у будущем вступить у НАТО?
Ранее бы я отказал бы на это питание так. Только разом с Россией, ти после ЕЕ. Але Украина все поменяла. Будем глядеть по ситуации.
Дмитрий, про який период часу наша краина могла вступить в Евразвязь и стать сябром еврозоны?
После того, как белорусские народ захочет этого от 5 до 10 годов. Глядя по опыту наших соседей.
Питание от Z. Поважаю вас всей душой, Миколай, вы нас соправдный лидер. Але все разумеют, что почавши радикальные рынковые реформы, первый час будет еще горш. Насколько долго ситуация в экономике при новой владе будет заставаться кепской? І як довго Беларусь зможе досягнути хоча б зроўня життя Чехії?
Калі гэты чалавек будзе надалей працяглы час захоўваць сваю ўладу, то можа старыцца так, што любыя рэформы будуць весці толькі да паляпшэння эканамічнай сітуацыі. Я думаю, нам бліжэй арыентавацца на вопыт Польшы, дзе ўзровень жыцця ўжо вышэйшы, чым у Чэхіі. Гэта рэальна зрабіць у дастаткова сціслы гістарычны перыяд на вачах аднаго пакалення.
Тимур пытаецца, ваш прагноз развіцця эканамічнай і палітычнай сітуацыі Беларусі, калі, не дай Божа, Лукашэнка зноў будзе ўзведзена на прэстол ярмошны, і ці рэальна ў нас рэвалюцыя?
Сітуацыя будзе толькі пагаршацца, бо наша эканоміка – гэта самалёт, які ніколі ўжо не паляціць пры такім пілоце.
Заур, ваше стаўленне да анексіі Крыма Расіі і агрэсіі супраць Украіны. Што рабіць з тэрыторыямі так званых ДНР і ЛНР?
Нельга апеляваць да тэрміну «справядлівыя межы». Справядлівых для ўсіх межаў у Еўропе не бывае ў прынцыпе. Абавязкова кожную мяжу адзін бок аспрэчвае, хаця б частка, скажам так, грамадскасці той краіны. І таму, разумеючы гэта, каб спыніць бесканечныя войны, якія з кожным стагоддзям бываюць усё страшнейшымі, еўрапейскія адказныя палітыкі дамовіліся не чапаць межы. І гэта зафіксавана ў шэрагу міжнародных пагадненняў, законаў, якія можна адным словам назваць міжнародным праве. Гаспадар Пуцін груба парушыў міжнародныя законы. Ён зноў развязаў гэты мяшоўку, якім войны, жах, няшчасці людзей. Я думаю, што зараз увесь свет будзе прыводзіць Расію зноў да павагі да міжнароднага права. А гэтыя рэспублікі, якія вы назвалі, гэтых жа як Крым, з'яўляюцца міжнародна прызнанай тэрыторыяй Украіны.
Мішаня цікавіцца, як ваша здароўе, ці моцна вы пахудзелі за 5 гадоў, як вас кармілі ў турмах? Як вы лічыце, у чым галоўная прычына таго, што ў краіне 21 год кіруе дыктатура? Ці народ у нас надта памяркоўны і цярплівы? Ці вся справа ў татальным запалохванні людзей?
По-розному. Бывало так, што скідваў па 17 кілаграмаў падчас галадоўкі ў СІЗО КГБ. Потым зноў набіраў палітычную вагу. Вага падала істотна час працы на пілараме ў 11 годзе. У турмах, хаця харчаванне вельмі беднае, але ў асноўным гэта кашы. І можна, калі нічога не рабіць, вельмі хутка нават на гэтым атлусцець і ўвогуле ў камерным турмане згубіць здароўе. Таму імкнуўся падтрымоўваць форму падчас першай крытай 3 трэніроўкі ў дзень, падчас другой ўжо 4, бо гэта зараз, на жаль, за першы месяц на волі зноў запусціў трэніроўкі і зноў набраў палітычныя вагі. Буду выпраўляцца, абяцаю.
Больш адказаў Мікалая Статкевіча знойдзеце на сайце Свабоды. Свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння ў Менску праходзіць чарговае пасяджэнне трохбаковай кантактнай групы. Гэта Украіна, Расія і АБСЕ з удзелам прадстаўнікоў сепаратыстаў з так званых ДНР і ЛНР. Сепаратысты прапанавалі прызначыць дату правядзення выбараў у мясцовыя органы ўлады на акупаваных тэрыторыях Донбасу на 21 лютага наступнага году. Але раней прэзідэнт Украіны Парашэнка заявіў, што выбары на Донбасе павінны прайсці ў рамках украінскага заканадаўства 25 кастрычніка, калі мясцовыя выбары пройдуць па ўсёй Украіне. Пра тое, ці змогуць сепаратысты дамовіцца з украінскімі ўладамі, пра фармат і дату правядзення выбараў і чаму бакі некалькі месяцаў адкладаюць падпісанне дакументу пра перамір'я, разважае палітолаг Уладзімір Фясенка.
необходимо сделать все возможное для того, чтобы был подписан документ об отводе вооружения калибром до 100 мм. История с этим документом, она тянется уже несколько месяцев, еще с конца июня. Кстати, уже принимались уже тогда министры иностранных дел Нормандской четверки рекомендовали подписать такой документ. Но стороны не могли согласовать компромиссный текст. Речь идет и о графике отвода, не совпадают интересы, и меры контроля, что проблемы, к сожалению, это существуют. Мы видим по тяжелым вооружениям, что оно не было отведено полностью, а часть вооружения возвращалась на фронт. Так и здесь. Надо не просто подписать документ, надо сделать такой действующий документ, чтобы он работал. Поэтому его так долго согласовывали.
Каже Владимир Фесенко. Як ви чули з випуску новинок, у Росії почався суд над українською льотчицею Надією Савченко. Її обвинувачують у дотичності до забойства російських журналістів. Адвокати Савченки переконані, що присуд буде обвинувачений, однак вони збираються зробити усе, щоб доказати невинуватість своєї підоборонної. На їх думку, будь-який присуд дозволить наблизити перспективу обміну Савченки на громадян Росії, які знаходяться в українських тюрмах. Про тое, што такая прапанова абмяркоўвалася ў Менску, паведаміў кіраўнік украінскага цэнтру садзейнічання вызваленню палонных Уладзімір Рубан. Накось паводле яго інфармацыі, пасля шэрагу камбінацый, урэшце склалася формула 2 на 2. Гэта значыць абмяняць асуджаных у Расіі украінскага рэжысёра Алега Сянцова і лётчыцу Саўчынку на расійскіх салдат Александра Александрова і Яўгена Ерафеева, затрыманых ва Украіне. Вот какими развагами поделился с нашим радио Владимир Рубан.
Каждый человек, военный или не военный, каждый гражданин государства должен знать, что его государство пойдет на любые риски, порою даже нарушения, лишь бы спасти этого гражданина и вернуть к себе на родину. Порой это единственная надежда где-то там, в подвалах, в тюрьмах, то за тебя борется и твое государство, и твой президент, и еще какие-то отдельные волонтеры, активисты.
Аднак прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, адказваючы на пытанне журналіста выдання «Індэпендэнт», выключыў абмен расійскіх вайскоўцаў на Сянцова і Саўчынку. Паводле яго, такі абмен быў бы нераўнацэнным. Працягвае Уладзімір Рубан.
Политикам абсолютно наплевать на человека. Для них важен сам объект, чтобы его можно было использовать как инструмент, как узника свободы. Ведь придумано много всяких таких имен, премии разные для того, чтобы поддерживать вот такие проекты. При этом никаких реальных рычагов, кроме государства Израиль, остальные не показали, остальные не пошли ни на какие конкретные меры. Очень выгодно иметь Нельсона Манделу 27 лет и фотографии его на футболках дарить. Гораздо сложнее, как государство Израиль, отдать 1000 заключенных в обмен за одного капрала. Здесь действительно вот Израиль показал свою силу. И представьте, как каждый израильский солдат любит свое государство. И как наши солдаты смотрят, когда два президента, там Путин и Порошенко, то ли торгуются, то ли не могут сторговаться, то ли не хотят. Мы ведь все взрослые люди понимаем, что решения принимают не целый ряд политиков и пиарщиков, а принимают конкретные люди. Вот этим людям я бы посоветовал за утренней чашкой кофе представить, что это их ребенок случайно попал и где-то сидит там в подвале, в тюрьме.
Говорить Владимир Рубин. Нагадаю, это керавник Украинского центру содения вызволению полонных. Ну, а у городні волонтери проводять акцію у межах гуманітарного маршруту «Білорусь-Донбас». Гуманітарний груз має накіруватися у Чернігів і призначений йон для утікачів з Донбасу. Збор гуманітарної допомоги координує Аліс Киркевич. Репортаж Михайла Корнєвича.
У городні волонтерську діяльність по збору гуманітарної допомоги для утікачів з Донбаса координує Аліс Киркевич. Він розповідає, що ідея збору гуманітарної допомоги почалася з Мінську, а пізніше розповсюдилася на інші білоруські городи. Йому особисто вельми хотілося б, каб у городні гэтым займалися серйозно. Поводля Киркевича, собрані речі на початку звозять у Мінськ, а толь гуманітарний груз накеровують в Україну, де він і трапляє до людей, які мають у їм потребу.
Приходять якби різні люди, некі мої знайомі, некі люди, може
быть, яких я ранее не ведал. Ну, вот некий человек пропоновал по танным коштам, например, придбать кучу шампуней у предметов особистого обихода, и мы так само приняли решение, как бы, ну, заработать такую речь. Некто приносит вопротку. Вот женщина принесла там дубленку соправдную, какая каштует там не одну сотню доляров. Ну, человек не пошкодовал такую речь. Ну, это так само показчик, то бок, что люди до этого серьезно ставятся и, как бы, працуют уже не некие грошовые цікавості, а хоча й моральні.
Молода жінка Вольга, яка принесла різне тепле одяг, розповідає, що на агул давно займається доброчинною діяльністю і коли побачила обвістку в соціальних сітках, одразу зібрала теплі речі і принесла їх волонтерам. Вона розповідає, що має шмат сябров в Україні і постійно сочить за тим, що там відбувається.
Просто мені ці речі не потрібні, але вони у доброму стані, їх нельга викидувати, а продавати я не вмію і думаю, що це не особливо правильно. І, ну, ось я отдала гэтыя рэчы. Для мяне гэтая праблема, вайна, гэта заўсёды вельмі страшна. Такім людзям вельмі патрэбна дапамога не толькі матэрыяльная, але, па-першае, маральная.
Рэчы для ўцякачоў з Донбасу прынёс і гарадзенскі музыка Алесь Дзянісаў. Цікаўлюся ў музыкі, як бы ён паставіўся да таго, калі б яго рэчы патрапілі да людзей, з якімі ён не падзяляе поглядаў на вайну ў Донбасе.
Ясна, што ва ўсім церпяць у першую чаргу простыя людзі. Ну і ясна, што там не сам уласна Путін, не сам уласна там Порошенко, і їх діти там не воюють, а воюють там простые люди, хтось прав, хтось не прав, але неважно. Вот найбольш шкода і найбольш страшно менавіта за людей, які не хочуть гэтай войны, так? Не хочуть, то бок ці всі бабулі, дзядулі, які там дзеткі, цяжарныя жанчыны і так далей, які просто бегуць ад гэтай войны, кідаюць свои дамы, кідаюць все, што яны там нажылі. Мне все равно, да каго яны трапяць. Калі ты аддаеш штосьці, так, то, ну, першае, я ведаю, што гэта не пойдзе, ну, на вайну, так, гэта пойдзе простым людзям, і калі яны займаюць, ну, не такую пазіцыю, як я, ну, што тут зробіш? Я ж
маладая жанчына Юля распавядае, што рашэнне прынесці цёплыя рэчы для ўцякачоў з Донбасу яна прымала разам са сваім мужам. У іх на гэты конт нават не ўзнікла ніякіх супярэчнасцяў, а былі толькі рады, што нехта ў горадні заняўся такой вартай справай.
Ну, і рашылі аддаць украінцам, потому што мы любым Украіну. Надеюсь, что Украина любит нас. Даже знакомились, да, периодически с украинскими ребятами. И они всегда были рады нас видеть. И узнав, что мы из Беларуси, они всегда с распростертыми объятиями как-то нас встречали. И, ну, даже был такой случай, что последнюю рубаху готовы были снять, потому что мы белорусы, и нас так встречали, и нас так любили. И поэтому, ну, не возникал вопрос, куда эти вещи отдать, кому эти вещи отдать. Тут, ну, даже с полуслова было понятно, с полузгляда, что эти вещи пойдут украинцам.
Олесь Киркевич рассказывает, что в городе волонтеры не мають особливої реклами об зборі гуманітарної допомоги утікачам з Донбасу, а дійнічують переважно про соціальні сітки. Але поводля його і таким чином можна шмат зробити.
Ну, по-іншому, це могло бути, звісно, коли б був некий офіс, коли це було оформлено некою організацією, коли б була, ну, більш така розгорнута діяльність. Ну, поки ми дійнічуємо так, як дійнічуємо, що буде далі поглядати.
Каже Алесь Киркевич з Городні. З вами Радіо Свобода. 2015 год Аліна Талай з поўным правам можа занесці сабе ў актыў. Да залатога медаля чэмпіянату Еўропы ў Празе упершыню дадалася ўзнагарода ўсясветнай вартасці. Гэта бронза чэмпіянату свету ў Пекіне. Пры гэтым у абодвух выпадках яна ўсталявала нацыянальныя рэкорды ў бегу з бар'ерамі на 60 і 100 метраў. Свой поспех 26-гадовая спартоўка найперш падзяляе з трэнерам Філіпам Уінфрыдам, у якога ад мінулага году яна трэніруецца ў Аўстрыі. І пасля насычанага сезону Аліна атрымала некалькі тыдняў заслужанага адпачынку і мяркуе наведаць бацьку ў Воршы і сустрэцца з сябрамі. У гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» Аліна яшчэ раз пракруціла ў памяці сваю бронзавую дыстанцыю ў Пекіне і акрэсліла планы на алімпійскую перспектыву. Даючы інтэрв'ю па-беларуску, яна таксама выказала меркаванне, што кожны адукаваны чалавек павінен ведаць родную мову.
Як это склалася, вот, што ўдалося так форму арганічна некія зляпіць, што называецца?
Мне здаецца, у кастрычніку я перайшла да другого трэнера, да новага, і пераехала ў Аўстрыю, больш там тусуюся на зборах. І ўжо ён склаў такі план, які падвёў мяне вельмі-вельмі добра да чэмпіянату свету. Ну, вывел на пік форму. Ніколі ў жыцці ў мяне не было нейкага медаля з чэмпіянату свету на стадыёнах, таму мне здаецца, што адзін так з самых наилепших.
Ну, это уже гарантованная путевка, скажем так, на Олимпиаду?
На самой справе я не ведаю, как он результаты, как я помню, показать, как поехать на Олимпиаду. Однако мне кажется, что 12-66 – это все-таки отбор. И мне кажется, я буду бегать в Рио.
Саправда, есть такое меркование, что у Беларуси здобыть выники высокие досить тяжко. Справа у тренера, эти справа у базы.
Не, мне кажется, все ж таки это не то, что у Беларуси, те не у Беларуси. Это все ж таки мне залежит от тренера. Например, когда взять Юлию Нестеренко, она стала олимпийской чемпионкой с нашим белорусским тренером. И когда у вас отрымливается с тренером сделать такую вот команду, которая работает на 100%, то это абсолютно не залежит от того, там, в Беларуси, здесь, в Германии, России, еще где-нибудь. На самой справе, когда сравнить Австрию и Беларусь, у нас значительно лучше. Я сама была очень удивлена, однако у нас два манежа и так само добрый стадион тут, ну и комплекс медицинский так само очень добрый. Так что, сравнивая с Австрией, ну, мы не отстаем и наперед.
Приоритет Австрии включен за тренера?
Так, конечно. Только это, потому что я там не австрийка, ничего, то есть я тренирую своего тренера, и я не могу корыстаться ни доктором там, ни массажистом их национальной команды. Кому только тренер, так.
А вот какие старты будут головные уже после отпочинку?
Мы хотели троху, может, пропустить зимний сезон, однако потом с тренером подискутовали и вырешили все-таки бежать на чемпионат света в помешканиях. Это будет в Портленде, у США. Потом чемпионат Европы у Амстердаме, мне кажется, в червне. И потом уже Олимпийские гульни.
Ну, сподіваємося, що Олімпійські гульні будуть все-таки ж тріумфальними.
Поглядим, тому що все ж таки, коли брати спринт, це не так просто, як здається. У США там історія спринту і бар'єру, вона значно така більш велізна, я не ведаю.
Суперники практично от теперішні, як у Китаї, болюють.
Так. Однак, ведається, що у США кожен год з'являється ніяка нова молода спортсменка, яка біжить вельми хутко. Поглядим, однако, мне кажется, 80% девушек застанется.
Часто бывает за межой зараз и тренируется. Одинная Беларусь, где чомусь-то мова не прижилась.
Тяжко так сказать, что появилась причина некая, потому что я не доследчик некий, не историк, который может все эти факторы собрать у одинное и что-то сказать. Однако, мне кажется, ну, это залежит все от школы, тех людей, которые вокруг тебя, ну, в общем, того, как люди не боялись на мове казаць, тому што лічыцца, што гэта мова больш такая мужыцкая. А так мне здаецца, што ўсё-такі гэта таксама, гэта як і за здаровым жыццём, трэба, щоб быў тренд, трэба, щоб была яна моднай, тады ўсё пачнецца крок за кроком.
Павінна ўсё-такі школа крыху даваць, от я маю на увазі агульнаадукацыйная школа.
Так, мне здаецца, ну, чула, што нават гісторыя Беларусі выкладаецца зараз на расійскай мове. Можа, гэта не ўсё неправда, аднак, ну, канешне, хацелася б, каб все ж таки больше было белорусской мовы. С іншого боку, классно, что мы можем размовлять и по-российски, и на белорусской мове, потому что мы можем быть такими съеднальниками России, Польши, Чехии, потому что мы можем разуметь всех тех людей из Словакии, из Чехии, из Польши, коммуниковать с ними. Клево, коли нация ведает не одну, только мову.
Так, разумею, учились в российской школе в Польше?
Ну, звичайно.
Ну, откуль вас такое доброе володание мовы?
Откуль? Ну, мені были вельми добрые выкладчики. Например, белорусская мова, так само литература, ці история Беларуси, размовляли по-белоруску постоянно. То бок, это все со школы, просто размовляли все. Оттуда. У меня в семье говорят по-русски, однако так само я читала не один твор на белорусской мове, и меня мать учила, когда я была маленькая, читать нечто по-белоруску, тому это все оттуда. И мне кажется, это каждый адекватный человек, и он ведает мову, однако, конечно, за недохопом практики все это не запамятывается.
З горши шмат зв'язаних історичних фактів. Аршанська битва, знову ж, наскільки вона важна для розуміння білорусами своєї ідентифікації?
Ну, мені здається, що у вогулі пам'ятати історію і поважально до неї відноситься, це один з тих моментів, який показує націю, і що так само ми пам'ятаємо історію, ми любимо нашу країну, нашу націю, і ми всі разом, і це, так кажучи, нормальний, здоровий націй, щоб рухатися наперед.
Есть такой стереотип, что спортсмены достаточно обеспеченные люди. Перед этим мы поговорили, что ваши батьки живут в интернате до этого часа. Как так здарилось?
Слышала, ну потому что так здарилось. Я сама жила в интернате, мне кажется, до 20 годов, когда я там переехала в Минск. Живу сейчас в интернате, потому что ну, не мама в чомусь кудись переехать еще.
З Аліною Талай сустракаўся наш корэспандэнт Ігар Карней. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
При встрече с кандидатом президента Беларуси Татьяной Короткевич попрошу ее, когда ее народ изберет президентом, чтобы в первую очередь сварила борщ для председателя ЦИК Беларуси в знак благодарности за ее тяжелый труд.
Добрый день, Денис из Пинска. Тут слушал вашу передачу. Звонки слушателей, комментарии по поводу слов Короткевич, что Лукашенко устал. Нет, Лукашенко, конечно, не устал. Не зря он стремится к пожизненному президентству любой ценой. Достаточно вспомнить убитых оппозиционных политиков и понять, на что готов Лукашенко ради пожизненной своей власти. Тем более, что у него подрастает Колька. Он тоже, видимо, хочет его после себя усадить на пожизненный срок.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Свободу заўсёды знойдзіце у інтэрнэце і ў сацыяльных сетках.